რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Америка глазами русских писателей» Маяковский в США. «Диалог на Бродвее» Левша Щедрина. «Книжная полка» Вознесенский и «Америка». Сегодня, когда отношения между Россией и Америкой стали самыми напряженными со времен Первой холодной войны, американский час решил вспомнить, с чего все начиналось. Мы хотим подробно рассказать о том, какими видели Соединенные Штаты наши знаменитые писатели. Слушайте и читайте третью передачу цикла исторических репортажей Владимира Абаринова «Русские писатели в Америке». Героем первого эпизода был Максим Горький, второго – Сергей Есенин. Сегодня речь пойдет о путешествии по Америке Владимира Маяковского.
Маяковский не взлюбил Америку задолго до того, как ее увидел, и все-таки очень хотел на нее посмотреть. Он вообще собрался в кругосветное путешествие, по примеру Гумилева и других больших поэтов. Право на выезд в то время было привилегией, поэтому стихи о советском паспорте следует понимать как стихи о советском загранпаспорте. Внутренних паспортов в СССР тогда еще не было. Но из кругосветного путешествия ничего не вышло. В Париже его обокрали, оставили ему 3 франка. Есть, правда, версия, что не обокрали, а он проиграл деньги в карты или на рулетке. Маяковский был азартным игроком и мог проиграть все до нитки. Но никаких подтверждений этой версии я не нашел. Так или иначе, а деньги потом пришлось экономить. Ему удалось получить аванс от московского издательства, но из-за безденежья он сильно сократил свое пребывание в Америке и вернулся 3-м классом. Но вернемся к началу поездки. Между прочим, в Париже он познакомился с вождем итальянских футуристов Маринетти. Русские футуристы всегда ощущали себя отрезанным ломтем, но все-таки это был основоположник течения. Эта встреча как бы предваряла знакомство с Америкой, где восторжествовала футуристическая идея. Мой собеседник – профессор университета Эмори в Атланте Олег Проскурин. Олег, что нам известно об этой встрече?
Очень сложная история с этой встречей Маринетти, о которой и Маяковский, по идее, должен был бы рассказывать много. О ней почти молчит. И современники, и свидетели, мы имеем только глухое упоминание у Эльзы Триоле рассказ о том, что Маринетти в течение этой встречи убеждал Маяковского в том, что фашизм для Италии – это то же самое, что коммунизм для России. Что это отличная вещь. И вот нет у нас свидетельств, говорящих о том, что Маяковский бурно возражал. Более того, сохранилась, как результат этой встречи, книга Маринетти с исключительно теплой тарсной надписью Маяковскому в конце. И вообще они говорили час. Все-таки это довольно длительная беседа, это не 10-минутный формальный разговор.
21 июня 25 года Маяковский во французском порту Сен-Назер поднялся на борт парохода «Испань», отправлявшегося в Мексику. Американской визы у него в тот момент еще не было. Получил он ее на мексиканской границе как турист сроком на 6 месяцев. По профессии художник, рекламный работник Моссельпрома и резина Треста, имеющий при себе $637. По нынешнему курсу это 8 500. 30 июля Маяковский приехал в Нью-Йорк. Олег, с какой целью и с каким настроением он ехал в Америку? Зачем он туда так стремился? Что хотел там найти?
Вообще вопрос, на который трудно дать однозначный ответ. Потому что, как мне кажется, желание Маяковского прибыть в Америку, посмотреть на Америку, Сбылось несколько факторов, несколько причин. С одной стороны, у него были некоторые формальные обязательства перед издательством, под которые он уже получил какие-то авансы и так далее, и так далее. Но это, конечно, был, я бы сказал, повод. А причины самые разнообразные, и, как мне кажется, главный из них – это был острый кризис. Творческий, личный, социальный. И Америка – страна, которая, с одной стороны, должна вызывать ненависть, как форпост капитализма, а с другой стороны, Америка как символ нового, будущего технологического общества, конечно, очень к себе привлекает. Явно присутствует у Маяковского мечта и, если можно так выразиться, надежда на то, что прикосновение к Америке как-то его обновит. А в это время Маяковский переживает острый творческий кризис. Даже доброжелательный к нему критика, ну, скажем, формалистическая критика, Юрий Дынянов в замечательной статье «Промежуток» со всеми необходимыми комплиментами все-таки констатирует, что Маяковский в тупике, что его сложное творчество расслоилось на два потока, упростившись. С одной стороны, это сатира, которая выполняет социальный заказ. С другой стороны, это ода. То есть вот эта двупланность, сложность поэзии раннего Маяковского примитивизируется. Ода имеет опасность превратиться, как пишет Тынянов, в шинельную оду. То есть оду, которую подносили его превосходительству по табельным дням.
Напомню, что «шинельной одой» Вяземский назвал стихотворение Пушкина «Клеветникам России», столь любимое нынешними записными патриотами, а Иосиф Бродский, в свою очередь, назвал так верноподданические стихи Тютчева.
Конечно, огромную роль в биографии Маяковского, как мы знаем, имели его отношения с Лили Юрьевной Брик. В 1924 году острый кризис в этих отношениях, из которого, собственно говоря, Маяковский так и не выйдет. И, скажем, Эльза Триоле свидетельствует, что Маяковский, в это время находившийся в Париже, пребывает в состоянии острой депрессии, острого раздражения и так далее, и так далее. Из этого состояния он не выходит и в 1925 году. В то же время Америка, повторяю, надежда на то, что как-то этот кризис удастся преодолеть. Есть надежда, есть обещание вызвать туда Лилю Брик, и там начнется вновь старая любовь, восстановятся старые отношения и так далее, и так далее. И вообще говоря, это ощущение биографического, то есть и социального, и личного, и, если угодно, политического кризиса, оно сквозит и в стихах об Америке. Вообще, цикл стихов об Америке, так называемый, конечно, не принадлежит числу вершинных достижений Маяковского поэта. Но там есть две гениальные строчки. Стихотворение «Мелкой философии на глубоких местах». Вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова. Этот внутренний драматизм на самом деле подсвечивает изнутри все такие оптимистические, целеустремленные, правильные социально-политической точки зрения стихи Маяковского американского периода.
Строки, подводящие итог поездки «Я бы Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл вторично», он написал по пути в Америку на борту парохода. Но в Нью-Йорке Маяковский ожил. Встреча с Давидом Бурлюком была очень эмоциональной. Очень понравился ему город, он полюбил одинокие прогулки по Манхэттену. Наконец, он нашел новую любовь, Элли Джонс, которая была из поволжских немцев и родила от него дочь. В стихотворении «Вызов» есть такие строки: «Мы целуем беззаконно над Гудзоном ваших длинноногих жен». Ведь это о ней, она тогда была замужем. То есть внутреннее обновление произошло. Но вот что он увидел в Америке такого, чего никто не видел до него?
Проблема состоит в том, что Маяковский, как я уже сказал, ехал в Америку с надеждой обрести, прикоснуться к миру будущего. В отличие, скажем, от Алексея Максимовича Горького, он тесно связан с одним из самых авангардных течений в русской поэзии первого десятилетия XX века – с футуризмом. Футуризм было то течение, которое культивировало город. Город будущего. И, конечно, американский город был в этом отношении городом из города. Будущее из будущего. Но, прибыв в Америку, он ощутил, ну, я бы сказал, видимо, действительно острое разочарование. Потому что, с одной стороны, да, Нью-Йорк, в общем, оправдал ожидания, но с другой стороны, он неожиданно действительно увидел в нем то, что не замечали многие другие, в частности, архаичность. Он ожидал, что новый город, высокотехнологичный, центр новой технологической цивилизации, должен создать какие-то новые формы быта, новые формы человеческих отношений, новые ценности. И вдруг он с изумлением наблюдает, кстати сказать, эти его наблюдения, может быть, с особой остротой отразились даже не столько в его известном очерке «Мое открытие Америки», сколько в интервью, беседа с американским писателем Майклом Голдом, я уж не знаю, благодаря Майклу Голду, который сумел вычленить какие-то важнейшие компоненты из этого интервью, либо благодаря самому Маяковскому, который здесь был менее стеснен жанром, его претензии здесь особенно ясно выразились. С одной стороны, он поражен тому, что Нью-Йорк не организован, что это гигантское нагромождение предметов. Этому будет противопоставляться идея будущего идеального спланированного города. С другой стороны, здесь есть метро, телефон, кинематограф. Но я иду в кинематограф и вижу, что нью-йоркская публика смотрит фильм на архаический сюжет. Особенно замечательно про небоскребы. Вот ваши небоскребы. Славные достижения современной цивилизации. Ничего не знала подобного прошлое. 50 этажей шагают в небо. Должны быть чистыми, стремительными, динамичными. Но американский строитель не осознает, какое чудо он создал. И украшает небоскребы готическими и византийскими орнаментами. Это вроде как привязывать, как он пишет, к экскаватору розовые бантики.
Он просто не понял, что это своеобразный, чисто американский архитектурный стиль того времени. Он был создан выпускниками Парижской школы изящных искусств «Эколь де Бозар» и называется «Бозар». Стиль эклектический, но по-своему замечательный.
Это, конечно, очень интересный стиль и привлекательный. Для Маяковского, который ориентируется на такой конструктивизм в искусстве, конечно, это не искусство индустриального века. Поэтому, в принципе, единственный такой артефакт, соединяющий в себе красоту конструкции и функциональность, который вызвал почти безоговорочное восхищение Маяковского, это Бруклинский мост. То, что соответствует эстетическим представлениям такого окололефовского круга.
Гутен морген Маяковской, в 31-й не успеть. Гутен морген Маяковской, за тебя допеть.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Потом в Нью-Йорк столица электричества. И вот в вечерние часы американское буржуазное общество собирается в ресторанах и ужинает при свечах. Это особенно потрясло его. Ну как же так? Общество индустриальное, а идеалы-то оказываются совсем антииндустриальными. Он этого, конечно, понятия принять не мог. То есть парадоксальным образом Маяковский, вот если говорить о том, что Маяковский увидел принципиально нового, он там многое заметил. У него довольно, как путевые очерки, небезынтересные его, как бы, все заметки о Нью-Йорке. Но, в принципе, ничего принципиально нового он, конечно, не сказал. Но там есть тонкие наблюдения, это, впрочем, не столько в очерках, сколько, скорее, в американских стихах, скажем, над Русской Америкой. Он в этом смысле на несколько десятков лет опередил русскую литературу, воспроизведя, например, русский и американский язык.
Да, мне это тоже очень нравится. Это то, что мы сегодня называем «руглиш», и он действительно это первый заметил. Не могу отказать себе в удовольствии. Стихотворение «Американские русские». «Петров капланом за пуговицу пойман, штаны заплатаны, как балканская карта. Я вам, сэр, назначаю аппойнтмент. Вы знаете, кажется, мой апартмент. Тудой пройдете 4 блока, потом сюдой дадите крен, а если стриткара набита около, можете взять подземный». Трен. И последняя строфа замечательная. «Горланит по этой Америке самой сто языки народ оголтец. Уж если Одесса – Одесса мама, то Нью-Йорк – Одесса отец».
Это мог бы сделать и другой наблюдатель, наверное. А вот что именно Маяковское, специфически в его наблюдениях, это конфликт между ожидаемым, если не гармонией, но, по крайней мере, ожидаемой связью между новой технологией, новой индустрией, новым индустриальным обществом и новым сознанием, новым мироощущением. Он этого не увидел. Он увидел, с одной стороны, технологический прогресс, с другой стороны, как ему показалось, очень архаическое сознание. И отсюда его противопоставление, ну, того, что он стремился на столько-то тысяч лет вперед, а вернулся на 7 лет назад. И тут появляется естественная для Маяковского в этот период тема противопоставления американского и советского общества. А вообще, мне кажется, что этот конфликт и эту эстетику и центральные темы американского Маяковского замечательно отразил в своей пародии блестящий поэт, делаю акцент на слове «поэт», потом добавляю «поэт-пародист» Александр Архангельский. Если позвольте, я приведу это стихотворение. В нем сконцентрированы и тематические узлы, и эстетические узлы стихов Маяковского, написанных в 25-м году. «Пробер океаном, приехал, стоп, открыл Америку, в Нью-Йорке на крыше, сверху смотрю, это ж наш Конотоп, только в 1000 раз шире и выше. Городишко, конечно, Москвы уже, нет госиздата, все банки да баночки, дома, доложу вам, по 100 этажей фокстратируют американочки, а мне на них свысока наплевать. Известное дело, буржуйская лавочка. Плюну раз, мамочка-мать, плюну другой, мать моя мамочка. Танцуют буржуи, и хоть пухны, видать, не привыкли к гостю московскому. У меня уже не хватило слюны. Шлите в почтой, Нью-Йорк, Маяковского».
В американских стихах Маяковского много точно подмеченных деталей, но все подчинено идеологии. Всюду власть денег, эксплуатация, угнетение, ужасный конвейер Форда. Эта сервильность была вынужденной или добровольной? И не возникает ли у вас ощущение, Олег, что Маяковский в это время начинает примерять на себя эмиграцию? Ведь потом, в 28-м году, он напишет своей новой возлюбленной Татьяне Яковлевой: «Я все равно тебя когда-нибудь возьму, одну или вдвоем с Парижем». После этих стихов Маяковский стал невыездным. Вот как вы считаете, в Америке у него не возникало таких мыслей? И неужели именно в Америке произошел этот поворот к окончательной осознанной сервильности?
Мне кажется, может быть, что сервильность здесь слишком сложное, слишком сильное слово. Опасность шинельных стихов, шинельной оды уже в конце 24-го года, как мы отметили, констатирует Тынянов, кстати, промежуток. Но, как ни странно, хотя на первый взгляд нет никаких оснований полагать, что Маяковский в это время намеревается остаться на Западе, вот мне тоже трудно освободиться от ощущения, что подобную версию он как-то прокручивает. Она почти иррациональна, он, видимо, сам ее выталкивал, но все-таки она присутствует. Он уже знал хорошо Европу достаточно. Мне кажется, что Америка присутствовала как некая, может быть, последняя надежда здесь. И разочарование в возможности интегрирования в этот мир. По-моему, совершенно явственно звучит и в его письмах этого периода, и даже в его очерках, полумемуарных очерках. Он не знал языка. И он это очень мучительно переживал, конечно, потому что он поэт. Не только поэт, но он привык к тому, что он, не знаю, владел аудиторией. Что он умел ловить слова, каламбурить, играть, держать. А здесь нет. Здесь он в обществе ощущает себя безязыким. На что он может рассчитывать в Америке? Он приезжает туда как знаменитый поэт. Конечно, вокруг его приезда не было такого шума, как вокруг приезда Горького. Но, тем не менее, «Нью-Йорк Таймс» печатает заметку. Сейчас трудно представить себе, что приезд какого бы то ни было российского поэта вызовет отклик в газете «Нью-Йорк Таймс». Но кто его аудитория за границей? Это русские, еврейские эмигранты, рабочие в основном. Они его хорошо встречали. На одном из выступлений собралась очень большая аудитория. Но это совсем не та аудитория, о которой Маяковский, конечно, мечтает. И драматическое ощущение того, что он, конечно, в этот мир не интегрируется. Да, он в этом мире тоже будет бороться за будущее. В идеале, конечно. Не то, что он приедет и станет белогвардейцем. Но этот мир все равно для него закрыт, он для него оказывается чужим. Да, это в известном смысле усугубляет на дно. Но тут работает такой психологический механизм, как бы вытеснение, замещение. У них плохо, у нас хорошо. Несмотря на все наши острые проблемы, социальные, бытовые, политические и прочее, все-таки будущее за нами. И эти так поражавшие многие поколения советских школьников лозунговые стихи, которые появляются в стихотворениях американского цикла, я бы их не сводил к слову «сервильность». Это и убеждение самого себя тоже. Но очень показательно в этом смысле стихотворение, наиболее, наверное, часто цитировавшееся в школьной практике, стихотворение «Домой», как бы закономерный итог его путешествия, дома, конечно, лучше, и там появляются знаменитые стихи, которые, впрочем, в нашу пору уже цитировались не в первоначальном их виде. «Я хочу, чтоб штуку приравняли перо, щегуном, чтоб и с выделкой встали, о работе стихов от политбюро, чтобы делал доклады Сталин». Я думаю, Иосиф Виссарионович потом очень нравились эти стихи, потому что они в 25-м году, не в 35-м написаны. Но гораздо менее известно, что это произведение первоначально заканчивалось строчками. «Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят. Что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Эти стихи по совету Осипа Брика Маяковский убрал из текста. И сейчас они печатаются обычно в собраниях сочинений в разделе там «Незаконченные», «Отрывки», «Наброски» и так далее. Брик мотивировал это тем, что цель советского поэта – быть во что бы то ни стало понятым и принятым родной страной, и поэтому эти стихи звучат диссонансом. Маяковский послушался, в текст они не вошли, но сам по себе этот диссонанс в оригинальном замысле стихотворения Маяковского, по-моему, очень показательный.
Получилось как бы такое заявление на имя советского правительства. «Я хочу, чтобы в дебатах потел Госплан, мне давая задание на год». И это перекликается с тем его интервью, где он говорит, что Нью-Йорк выстроен без плана, а у нас будет план.
У нас будет план, конечно. В этом смысле его концепция... Концепция мироустройства, концепция эстетики, градостроительства и поэзии – это нечто единое целое, несомненно. Но тут еще, наверное, следует отметить, что как раз в 1925 году выходит специальное партийное постановление о как бы участии партии в литературном деле, в литературном строительстве, и Маяковский надеялся в эту пору, что это благотворно скажется, в частности, на судьбе их группировки. Он еще не привык к тому, что каждое постановление партии в литературе – это очень плохо для литературы. Но это был один из факторов, который вот стимулировал его несколько искусственно-оптимистическое миросозерцание, как оно выразилось в его произведениях этой партии.
Да, эта могучая страна стала важным рубежом и для Маяковского, как стала она для Горького и для Есенина. 6 декабря в Москве в Политехническом музее при большом стечении публики состоялся, как сказано в афише, доклад Маяковского «Мое открытие Америки». Побывал на нем и московский корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». Его заметка об этом мероприятии называлась так: «Красный поэт изображает нас помешанными на долларах». Подзаголовок: «Деньги определяют наше искусство, любовь, мораль и правосудие», говорит он московским футуристам. Еще один подзаголовок: «Умственная мешанина». «Я в долгу перед бродвейской лампионией», писал Маяковский впоследствии, тем самым признавая, что не смог описать Америку так, как она того заслуживала.
«Гутен морген, Маяковской, зря ты так, дыра в груди. Гутен морген, Маяковской, прийти, уйти. Гутен морген, Маяковской, помнишь,
видишь...» Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. «Левша Щедрина», «Книжная полка», «Вознесенский и Америка».
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, «Левша Щедрина», «Книжная полка», «Вознесенский» и «Америка». Во второй части «Американского часа» наша рубрика «Диалог на Бродвее», которую мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее в среде моих приятелей-музыкантов оживленно обсуждают новейший выпуск международного лейбла «Мариинский театр», «Мариинский», он так и называется, который выпустил свою очередную, долгожданную, я должен сказать, запись. Это запись оперы Родиона Щедрина «Левша». И, насколько мне известно, готовится DVD тоже с записью этой же самой оперы «Левша» Полескова.
Вы знаете, мне чрезвычайно повезло, потому что я недавно был в Мюнхене и навестил Родиона Константиновича Щедрина. И он показал мне это самое DVD, о котором вы говорите. Оно еще не готово, там еще нету титра, там еще звук не совсем налажен. Но я посмотрел всю оперу, и я вам должен сказать, это было первый раз в моей жизни, когда я сидел с композитором, который эту оперу сочинил. И вот мы с ним вместе смотрели всю оперу, и он комментировал каждую ноту, каждое слово. Это был один из лучших дней моей жизни.
Вы знаете, Саша, я вам так завидую, что просто не могу даже
передать. И правильно делаете, потому что это ведь... Такое откровение. Художник, в принципе, закрытое существо, потому что, ну, он дело свое сделал. И вдруг я вижу, как эта консервная банка открылась, и я вижу, как все это происходит. Это была крайне трогательная встреча еще, потому что, как мы знаем, только что ушла из жизни Майя Плисецкая, и когда я подходил к дому Щедрина, там стояли цветы. Люди приносят цветы, чтобы почтить память любимой балерины. Родион Константинович сказал, что даже эти самые байкеры приезжали возложить свои цветы. Такая уже была Плисецкая.
Он сказал, Плисецкую знали все.
Он сказал, что Плисецкую обожали все, без исключения. Для этого не надо быть любителем музыки.
Самое главное, что ее обожал он. Ее муж эти долгие годы
из брака. Знаете, он сказал, что мы прожили вместе 60 лет, и не разу не ссорились. Такой трудный был момент, потому что он только что ушла, любимая женщина, и в доме все было в цветах, в этих фотографиях. Это все напоминало о ней. И он сказал, что, представьте себе, ведь мы за день до смерти были на футболе. Я даже не знал, что, оказывается, Плисецкая обожала футбол.
Она, да,
они внимательно следили за немецким футболом. Но, тем не менее, у нас быстро разговор перешел на оперу, и мне было чрезвычайно интересно увидеть, как композитор думает. Вы, конечно, скажете о музыке то, что следует сказать, я не берусь об этом судить, но что на меня произвело огромное впечатление, это драматургическое искусство Щедрина. Щедрин пишет либретто для своих опер. И внимательно глядя, как построена эта опера, я должен сказать, что я восхищен его драматическим искусством, потому что он превратил «Левшу» Лескова из анекдота, из шутки, он превратил пародию в трагедию. Но при этом она не перестала быть пародией. То есть он соединил два несовместимых пласта – сентиментальность и гротеск. Это очень трудно сделать.
Да, но это то, что отличает вообще талант и творчество Щедрина. Вот умение совместить вот эти вот вещи. Он очень контрастный композитор, который, тем не менее, эти контрасты всегда объединяет в рамках вот одного произведения и делает это виртуозно. Он виртуозный мастер.
Вы знаете, я как раз сейчас подумал о том, что, наверное, вообще признак большого искусства – это умение как можно более разные вещи объединить в одно. В этом что-то есть, потому что в результате получается опера, которая устраивает всех. Это опера, которой очень трудно подобрать определение. С одной стороны, она резко критична по отношению к власти. Как и у Лескова, как мы помним прекрасно «Левшу». «Левша» — это, в общем, это же памфлет, да, о том, как власть не заметила художника, как власть уничтожила художника. Как же это выглядит на сцене? На сцене стоят огромные сапоги. И Щедрин сказал, что это сапоги кого угодно. Это могут быть сапоги Александра, это могут быть сапоги Сталина, это могут быть сапоги Путина, неважно кого, это власть, это сапоги. Дальше уже неважно что, мы видим только ноги, которые топчут человеческую душу. С другой стороны, этот спектакль может понравиться и любому патриоту, потому что в спектакле очень много патриотического. Ну, например, все сцены, связанные с Левшой, они идут под народную музыку, народные песни, использованные настоящие тексты. И мы видим, что если Англия – это страна, там все время Англия и Россия противопоставляются. В России всегда идет снег, а в Англии всегда лицемерные англичане, буржуи, которые, в общем, хотят перекупить русский талант. И это все очень смешно и здорово сделано. Там масса смешного в этой опере. И особенно, конечно, использован настоящий лесковский текст. И вдруг один такой момент. Лесков вытащил слово «тугомент». Вместо «документ» у Лескова «тугомент». И он сделал этот «тугомент» движителем всего сюжета. Из-за этого, собственно говоря, все и происходит. Потому что у Левши нету тугомента, поэтому он попадает в больницу, поэтому он умирает, потому что тугомент гораздо важнее человека. Я даже не помню, чтобы у Левши так это было важно в тексте, но в опере мы видим, в общем, как бумага уничтожает человека. Вообще, придумано необычайно много, ведь это же небольшая вещь, Левша, он вставил туда массу выдумки, я бы сказал, эквилибристики такой художественной. Ну, например, я хотел бы продемонстрировать два эпизода из оперы, связанные с блохой. Ведь понятно, что должна делать блоха? Плясать. Но Щедрин подумал, что это слишком просто, что блоха плясала, не надо, чтобы в опере плясали. Он говорит, это же не балет, моя блоха будет петь. И что же поет блоха? Это, по-моему, замечательно. Я был в восторге, когда это видал. Выходит блоха, выходит молодая актриса, она сказала, из Сибири, юная девушка, которая замечательно поет. И поскольку речь идет все время о микроскопе, мелкоскопе, как сказано у Лескова, поэтому что-то оптическое есть в этом. Поэтому блохе дали арию. Что блоха, английская блоха поет? Она поет английский алфавит. Давайте послушаем этот эпизод. Приемные у врача, да? Вот мы видим английский алфавит. Но потом блоха попала в руки Левши, она побывала в России, и вернувшись
подкованной.
Мы, как мы знаем, что, правда, этого в опере нет, что да. Русские блоху подковали, но плясать она перестала. Но петь она не перестала. И мы теперь видим эту же блоху, которая обрусела в России, поэтому она поет, но она поет уже не английский алфавит, а русский алфавит.
Блистательная выдумка, правда?
Вот этот эпизод. Соломон, как вы относитесь к музыкальным характеристикам этой оперы?
Оперное творчество Щедрина, вообще о Щедрине композиторе можно говорить очень долго, и о нем написана уже не одна книга. И то же самое можно сказать и о такой важной составляющей творчества Щедрина, как его оперы. Их у него, давайте я сосчитаю, на сегодняшний момент 5 законченных опер. Это не только «Любовь». По мотивам рассказов Антонова был такой очень неплохой писатель.
Сергей Антонов, да?
Да. А эта опера 1961 года, она была поставлена в Большом театре, и, кстати, с декорациями Тышлера, что само по себе интересно. Затем это монументальные «Мертвые души» по Гоголю, на либретто самого Щедрина, это 1977 год. Затем это «Лолита» по Набокову, естественно, это 1992 год. И затем это «Боярыня Марина» Розова, про которую иногда забывают, потому что она обозначена, ее жанр обозначен как русская хоровая опера. По-моему, замечательное тоже сочинение. И, наконец, «Левша», это 2013 год. И из всех этих опер, я когда-то заметил в разговоре нашем с Родионом Константиновичем, что это, пожалуй, самая автобиографическая из всех опер Щедрина. И он со мной согласился. Потому что тут есть действительно вот эта идея. Вы справедливо сказали, что она проходит и у Лескова. Для него это тоже автобиографическая тема. Это тема непризнания художника у него на родине. И вот в связи с этим мы можем вспомнить, что когда Лесков напечатал эту «Левшу», то общим мнением тогда критики было, что Лесков просто обработал в свойственной ему сказовой манере существующую народную легенду. Это было так убедительно сделано. И Лесков даже, может быть, сначала гордился, а потом несколько даже приобиделся и указал на то, что никакой такой легенды нету. Это все сочинено. Вся история, которая кажется сейчас абсолютно фольклорной и народной, сочинена...
Очень точное замечание. Действительно, похоже, что такая сказка была всегда.
Да, да. А вот, то есть, в итоге левша, сочиненный Лесковым, стал таким же сказочным персонажем, как Иванушка-дурачок, как Сивка-Бурка, как Три богатыря, как все что угодно. То есть, это левша стал одним из великих символов.
Совершенно верно. Нет ничего сложнее, чем ввести фольклор нового персонажа.
Да.
Это, знаете, даже писатель может быть и плохим, но персонаж хороший. Старик Хоттабыч, например, вошел.
Да, вот хорошее замечание. Но, возвращаясь к левше, это очень глубокая, трагическая, выношенная тема и у Лескова, и у Щедрина.
Это, конечно, тоже любопытно, потому что с моей-то точки зрения «Левша» всегда был, ну, хулиганским произведением. И, в общем, мы всегда наслаждением читали друг другу отрывки.
А разве не охватывало вас никогда вот такая печаль и горечь по поводу судьбы левши?
Вот давайте скажем так. Мы уже однажды говорили о том, что левша – это Москва-петушки 19 века. И эта мысль очень понравилась Щедрину. Но «Москва-петушки» ведь трагическая книга, правда? Она же связана со смертью героя и все прочее.
И, кстати,
но это не делает ее, не мешает ей быть смешной. Поэтому мы цитируем без конца, поэтому она разошлась на поговорку.
Вот я и хотел сказать. Вот вы говорите о трудности введения какого-то нового фольклорного пласта в русское бытие. Вот это то, что удалось, в частности, и Ерофееву, правда ведь?
Да, да.
Венчике Ерофееву.
Конечно, не зря. Это как, знаете, это есть таких очень мало книг, которые разошлись на поговорке. Я всегда сравниваю в этом смысле Ерофеева с Грибоедовым.
Грибоедовым. Да,
«Горе от ума». Но мне кажется, что Щедрин переосмыслил хулиганский дух, который остался, надо сказать, вот этот дух ерничания, он остался в опере, но все-таки она стала трагедией. И, надо сказать, концовка оперы, которая сделана в стиле большой оперы. Вообще, эта опера будет жить, конечно. Я всегда скептически отношусь к новым операм, потому что очень их короток их век. Но эта опера будет жить, потому что в конце концов она трогает зрителя. Должен быть катарсис в опере. И, конечно, когда смерть левши, это большая, трагическая и очень красиво написанная сцена.
Я совершенно с вами согласен и хочу здесь подчеркнуть вот какое обстоятельство, о котором я тоже разговаривал со Щедриным, и он как раз его не комментировал. Мне кажется, что у Щедрина присутствует особое внимание, особая симпатия к Лескову. И ведь «Левша» – это не первое его произведение на лесковскую тему. У него есть потрясающие еще два произведения: «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник», который не так давно исполнялся здесь, в Нью-Йорке, и пользовался большим успехом у публики. И мне кажется, что у Щедрина присутствует элемент, вот, который он не хочет признавать, а мне кажется, что он все-таки существует. Некоторые полемики по отношению к гиганту другому отечественной музыки, Шостаковичу, который первым ввел Лескова на оперную сцену в своей знаменитой опере «Леди Макбет». Но Шостакович совершенно переосмыслил Лескова. Он взял и сделал из, как бы, такого бытового действительно очерка Лескова, он сделал гротеск, он сделал сатиру, которой у Лескова нету. Получилась замечательная опера, но очень односторонне препарированный Лесков.
И здесь наоборот, да?
Да.
Из гротеска трагедию сделал.
Но Щедрин как бы в своих музыкальных интерпретациях Лескова возвращает его вот на то законное и центральное место в русской культуре, которое Лесков и должен был бы занимать. Вот это место сотворителя национальных мифов, сотворителя национальных легенд и такого коллективного национального исповедника, если угодно.
Очень хорошо вы сказали, потому что Лесков самый русский писатель 19 века, так бы я подытожил.
А Щедрин – это самый русский современный композитор.
Я спросил просто впрямую Родиона Константиновича, я говорю, ну а что вам Лесков? Откуда? Почему такая любовь к Лескову? Он сказал, да с детства, у меня дед священник. Лесков был великий описатель священческой жизни, православной жизни. И у меня с детства любовь ко всему этому, так что это для него глубоко интимный мотив.
И, кстати, замечу, что если бы Лесков писал сегодня о жизни православной церкви, ох, у него было бы масса неприятностей.
Не без этого. А закончить я предлагаю еще одним номером из оперы. Это хоровая коллективная сцена, где показано, как подковывают блоху.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша рубрика «Диалог на Бродвее», которую мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». А теперь книжная полка. Что на вашей книжной полке, Соломон?
На книжной полке сегодня чрезвычайно примечательная и мне очень приятная книга. Это биография поэта Андрея Вознесенского, принадлежащая перу журналиста и писателя Игоря Вирабова. Она вышла в серии ЖЗЛ, очень популярной серии, и сразу привлекла внимание. Книга ваша стала финалистом премии «Большая книга». И совершенно не зря и не случайно я прочел ее с огромнейшим интересом. Вы знаете, Саша, это наша постоянная тема, и, наверное, мы будем к ней возвращаться. В России не хватает адекватных, талантливых, интересных и объективных, если это можно слово употребить, я всегда его употребляю в кавычках, но, тем не менее, хотя бы по тенденции объективных, биографических исследований о наших современниках. Вот мы с вами говорили о том, что вот не хватает там биографии Сорокина, предположим, еще какого-то из авторов. Да не хватает хорошей биографии ушедших наших классиков, тех, которые были нашими современниками. И вот возникает один из них, и я прочел эту 700-страничную книгу на одном дыхании.
Соломон, я не читал этой книги еще, но хочу спросить, как там отражены отношения Вознесенского с Америкой? Ведь дело в том, что все у нас в России делится на две части. Не, так вот не бывает, чтобы были все в одной струе. И если считалось, что поклонники Евтушенко это, ну, скорее, славянофильствующие, а поклонники Вознесенского, скорее, западники. И это абсолютно несправедливо, потому что Евтушенко провел полжизни в Америке, хотя бы поэтому. Но все-таки Вознесенский был ближе к Америке, чем Евтушенко, и у него были много связей с Америкой. Я помню, когда он приезжал один раз в Америку, я пригласил его домой. И надо сказать, что я когда-то мальчишкой приходил на его чтение в Риге, он выступал в Малом зале филармонии. Вы-то знаете, как рижанин, где это очень красивое место. И я пришел туда с книжкой «Ахиллесово сердце», и он мне подписал эту книгу. Надо сказать, что в те времена я знал наизусть всю эту книгу, и до сих пор помню многие стихи оттуда. И вот прошло много лет, Вознесенский оказался в Америке, и я его пригласил домой, он пришел к нам домой. А тогда еще с эмигрантами отношения были такие сложные, и мой 5-летний сын сказал ему: «А вы навсегда приехали?» Вознесенский вздрогнул. Но потом мы как-то разговорились, и все оказалось не страшно. Более того, я принес ему эту книжку, он подписал ее второй раз. И Вознесенский в Америке чувствовал себя вообще хорошо. Как отражена эта тема в биографии Вознесенского?
Вы знаете, вообще вот эта биография, чем она так меня привлекла? Невероятно трудно писать о современнике, не найдя какого-то правильного тона. Тон сразу должен быть взят правильный. В нем не должно быть той фальши, которая часто очень прорывается, когда ты какой-то натужности, вот, которая прорывается, когда ты читаешь биографии современников. Здесь взят легкий, правильный, чистый, точный тон. Он вот такой же легкий, полетный, как фигура Вознесенского. Это стиль Вирабова удивительно соответствует творческой направленности Вознесенского. И ты не ощущаешь вот этого зазора между тем, что писал герой, и как он выглядел, как он действовал, и тоном, стилем его жизнеописания. Это первое достоинство книги, очень важно. Второе огромное, мне кажется, достоинство заключается в том, что это не просто портрет поэта Вознесенского и его творчество, там, и его любовь любовных похождений, которым всему отведено свое место. Говорится без такого хаджества, без умолчания. Это очень откровенная книга, прекрасно исследованная. Вот человек проработал дикое количество материала. И Вознесенский представлен на фоне эпохи. Это не просто портрет поэта, это портрет также и его эпохи. И поскольку важнейшей, как вы правильно сказали, частью бытия вознесенского человека и огромной важности элементом его творчества являлась Америка в том или ином виде, то и Америке там уделено очень много места в этой биографии Игоря Вирабова. И в частности, там фокусируется внимание на его взаимоотношениях с Жаклин Анасис. И действительно, у них совершенно особая сложилась ситуация, какой-то такой, да, полувлюблённости, вероятно, с обеих сторон. Ей чрезвычайно нравился Андрей был в восторге от нее. И смешной эпизод. Анасис ведь была редактором одной из моих книг, диалогов с Джорджем Баланчиным, американским балетмейстером. И у нас остановились какого-то рода отношения, она время от времени позванивала и задавала неожиданные вопросы. Вот она как-то позвонила и спросила, действительно ли Вознесенский похож на Есенина. Для меня это был очень неожиданный вопрос. А потом она пояснила. Оказывается, ей другой ее русский приятель, Рудольф Нуреев, сказал, что самый популярный поэт России – это Есенин. А Вознесенский ей, наоборот, говорил, что самый популярный поэт России – это он. И вот она хотела у меня узнать, так кто же все-таки самый популярный поэт в России, Есенин или Вознесенский?
Я думаю, что Высоцкий.
Но вы знаете, этот вопрос, который меня сначала поставил в тупик, потом, когда я призадумался над ним, я подумал, что а ведь действительно у Есенина и у Вознесенского довольно много общего в плане употребления метафор. Оба яркие метафористы, оба в сущности
имажисты.
Имажисты, если
да.
угодно.
Хотя, конечно, ничего кроме этого общего нету, но для меня, вы знаете, Вознесенский ведь... Все-таки я занимался много лет 60-ми годами, мы с Петей Валем написали книгу 60-е, поэтому все это проработано была, вся эта эпоха. И, оглядываясь на нее, должен сказать, что Вознесенский занимал очень специфическое место в это время, потому что он был настоящим формалистом. Честно говоря, Вознесенскому было все равно, о чем писать. Поэтому претензий к Вознесенскому у меня нету. Хотя, конечно, он писал, Ленин был из распиливающих суть вещей. Ленин и Сократ. Все это уберите Ленина с денег. Все это кажется ужасным. Честно говоря, пошлым, и не зря Бродский издевался над этими стихами. Но мне кажется, что для Вознесенского важны были только звуки. Важно было, что Ленин и Верлен рифмуются в каком-то таком ассоциативном плане. И в этом отношении он был чистым формалистом. И для меня, ребенка, который был лишен доступа к западному модернизму, Вознесенский был примерно тем же, чем Маяковский еще в более раннее время. Потому что Вознесенский, ну, он пролагал путь к другой литературе. Вот это была литература формализма. Сложные рифмы, сложные размеры. Крайне любопытно течение поэмы Оза, например. Очень любопытная аллитерационная построенная вещь. И за это я крайне благодарен Вознесенскому, потому что он, в общем, открыл мне глаза на многое в поэтическом творчестве. Он был таким пастернаком нашего времени.
Вы знаете, Саша, я со многим из того, что вы здесь сказали, я соглашусь, со многим не соглашусь. И в частности, я не соглашусь с вами в вашем тезисе, что Вознесенскому было все равно, о чем писать. Нет. Это был поэт глубоко национальный, я убежден в этом. И об этом свидетельствует одна строчка Вознесенского, которая вспоминают, а потом забывают, потом опять вспоминают, но которая мне представляется принципиально важной для понимания Вознесенского и поэта, и личности. Я сейчас их процитирую, надеюсь, без ошибки. «Мне больно, когда... тире, тебе больно, Россия». Чем эта строчка замечательна? Я считаю, что это гениальная строчка. Когда она появилась, то первые читатели и критики даже думали, что здесь как бы опечатка, потому что по такому по накатанному должно было бы быть «мне больно, когда тебе больно, Россия». Нет! Вознесенский хотел сказать совершенно здесь другое. Он хотел сказать, что стране больно, когда ему, поэту, когда ему, певцу этой страны, больно. И в этом гениальность этой строчки. И здесь, мне кажется, квинтэссенция отношения Вознесенского к своей роли в стране и к своей позиции, к пониманию роли поэта в России. И я должен сказать, что в этом смысле, заключая наш разговор, мы сегодня говорили о Щедрине, о его опере «Левша», одним из героев в каком-то смысле «Левши» мог бы быть и Вознесенский. И не зря Щедрин и Вознесенский в жизни были ближайшими друзьями. Оба чрезвычайно высоко друг друга ставили и ценили. И в той книге Юрия Верабова, о которой мы сегодня говорили, Щедрин занимает, как близкий друг Вознесенского, очень важное место. И здесь я хочу просто вспомнить о том, что, может быть, лучшее сочинение. Мы сейчас оставляем в стороне песни, которые очень популярны. Песни Вознесенского, стихи его, мы все знаем, звучат по всему миру. Но главным сочинением на стихи Вознесенского все-таки является поэтория, автором которой является Родион Щедрин. Это сочинение 1968 года, обозначенное как концерт для поэтов в сопровождении женского голоса, хора и симфонического оркестра. Это было в 1968 году, и премьера тогда это наделала очень много шума, и казалось, что после смерти Вознесенского уже некому будет в ней солировать, потому что читал свои стихи Вознесенский. Но совсем недавно опять прозвучало это сочинение в Москве, и вместо Вознесенского его стихи декламировал Евгений Миронов, и это было опять грандиозный успех, и, конечно же, это сочинение будет звучать и напоминать нам о месте Вознесенского в русской культуре.
Лейтенант неизвестный Эрнст на тысячи верст кругом равнину утюжит смерть огненным утюгом. Но выше жизни и смерти, пронзающие, как свет, нас требует что-то третье, чем выделен человек. Животные жизнь берут, лишь люди жизнь отдают. Тревожище и прожекторно, в отличие от зверей, способность к самопожертвованию единственна у людей. Единственная Россия, единственная моя, единственное спасибо, что ты избрала меня.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.